Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Я приветствую аудитории радиостанции «Эхо Москвы». Как всегда, этим вечером на волнах «Эхо Москвы» программа «Цена победы». Программа про историю Второй мировой войны. И я сразу представлю нашего гостя. Это Григорий Амнуэль, кинорежиссер, продюсер, публицист, большой знаток польской истории. Он уже несколько раз у нас рассказывал про Польшу в рамках нашей программы. И сегодня мы решили с ним взять тему, которая, как ни странно, Григорий, у нас никогда за многие годы существования программы отдельно не рассматривалась. А именно освобождение Польши Красной Армией вместе с войском польским и вместе с армией Краевой. Мы вот этот нюанс потом отдельно разъясним. В 44-45 годах кратко затронем Варшавское восстание 44 года. Очень интересный сюжет — это великие державы-союзницы, которые в Тегеране и в Ялте решали судьбу, послевоенную судьбу Польши. И постараемся коротко, хотя бы так пунктирно рассказать о том, как Сталин сумел в краткие сроки установить фактически однопартийный коммунистический режим промосковский в послевоенной Польше, хотя договоренности были другие. Вот это те основные сюжеты, которые мы сегодня обсудим. И, может быть, я начну с такого, с первого вопроса, Григорий. Как бы вы оценили соотношение, вообще, как бы вы оценили вклад поляков в освобождение собственной страны? Потому что это сложная история. Это и Красная армия, и войско польское, которое было сформировано в Советском Союзе из поляков, и армия Краева, которая тоже освобождала Польшу, но порой воевала, получается, на два фронта, и против немцев, и против Красной армии. Давайте вот с этого вопроса. Каков был, он очень крупный, этот вопрос. Каков был вклад поляков в освобождение собственной страны?
Добрый вечер, Володя. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и интернет-зрители. Спасибо большое. Это очень важные темы, которые, к сожалению, не очень хорошо как бы в нашей, по крайней мере, аудитории, в российской аудитории известны. Вторая мировая война и особенно все страны, которые попали потом после Второй мировой войны в Советский блок, они практически проходили один и тот же путь. Но Польша в силу многих обстоятельств исторических, пожалуй, является самой яркой звездой на этом небосклоне. Поляки, которые были еще в период разделения, несуществования Польши, привыкли к так называемому, в Польше это называется подпольного государства, оно существовало в Польше весь период оккупации, начиная с 1939 года. И там существовала не только армия Краевы, но существовали университеты, библиотеки, школы и многое-многое другое. Как таковым было подпольное государство. Плюс к этому Польша имела свое правительство, которое в большой, практически в полном составе могло в сентябре 1939 года, несмотря на начавшуюся нацистскую оккупацию и 17 сентября начавшуюся советскую оккупацию, выехать через Румынию, оказаться в Англии, где полностью работало польское правительство.
И оно, кстати, было признано Советским Союзом.
Оно не сразу было признано Советским Союзом. Это произошло как раз уже после начала Второй мировой войны, то есть после 22 июня 1941 года, когда Советский Союз понял, что иметь союзником и вести в том числе переговоры с западными союзниками, с Черчиллем в Великобритании, с Рузвельтом в Соединенных Штатах Америки, и при этом не вести переговоры с польской стороной и не координировать какие-то свои действия было невозможно. Но, в том числе менее, потому, что на этом настаивала английская сторона.
Но, тем не менее,
Черчилль на этом настаивал.
Да, но тем не менее это факт примечательный, что официально, конечно, оно было признано.
Конечно. Дело в том, что действительно, почему я вот начал так чуть-чуть издалека, потому что никак, говоря о том и теме, которую мы сегодня будем рассматривать, нельзя никуда уйти от двух важнейших событий понимания Польши этого периода. Это 1 сентября 1939 года, 17 сентября 1939 года. И, конечно, то, что стало известно всем полякам которые были в Польше в 43-м году, это Катынское преступление. И кто его совершил? После этого это, ну, как минимум, наверное, процентов 90 населения, которое оставалось в Польше, ну, очень сильно отвернуло от Советского Союза и от советской системы. А учитывая того, что все еще немножко знали, ну, в силу родственных и прочих отношений, что многие поляки и внутри Советского Союза, граждане Советского Союза, не те, кто оказались в сентябре 1939 года на вновь присоединенных территориях, а даже поляки, которые жили на территории России, а их много было, ну, путем двух восстаний польских, многих сосланных, а многие по своей воле ехали работать в Российскую империю, потому что, в общем, все-таки Варшава, конечно, была не совсем провинциальным городом, а одной из столиц Российской империи. Но то есть поляков в России было много, в том числе, именно еще раз подчеркну, российских и советских граждан. Поэтому вот все это не могло не быть, не влиять на всю ситуацию борьбы, которая была в Польше в период Второй мировой войны. Непринятие нацистского режима, преступного режима по отношению к полякам, расстреливавшего поляков, унижавшего поляков, уничтожавшего поляков.
Ну и уничтожившего несколько миллионов евреев, польских граждан.
Польша была многонациональным государством, была и есть. Лучше всего это подчеркивает в том числе памятник, который стоит в Катынском лесу, где есть католический крест, который исповедует, ну, как минимум 95% населения Польши, и всегда так было, где стоит православный крест, который тоже характерен для Польши, как минимум на востоке и как минимум в тех местах, где греко-католики живут в горах, в Карпатах, в Татрах. Это, безусловно, Магендовит, который евреи массово жили на территории Польши, и это даже полумесяц. Все эти люди были гражданами Польши. И их можно, конечно, разделять по национальным, конфессиональным группам, но правильно о них говорить как о гражданах польского государства. Они, в отличие от Российской империи, в польском государстве, они не были поражены в правах, как были евреи, черта оседлости и все прочее в ряде других государств. Поэтому не нужно, прежде всего, это граждане Польши. И украинцы, и белорусы, которые в 1939 году оказались на территории Советского Союза, это тоже были граждане Польши. И первая ситуация, которая, пожалуй, первый конфликт, который возник даже раньше, чем обнародование катынских документов, это когда действительно было решено после переговоров, которые вел Сталин с Миколайчуком и Сикорским, генералом Сикорским, о создании войска польского и первой дивизии, которой было дано имя Тадеуша Костюшко, национального героя Польши прежде всего, потом уже США там, и других государств, и человека, который поднял восстание против Российской империи. И я особенно на этом акцентирую. Сталин, понимая в этот момент, в 1941 году, сложность положения Советского Союза, не воспротивился тому, что первая дивизия войска польского носила имя Тадеуша Костюшки, человека, который как раз в принципе даже сидел, не в принципе, а в реалии, сидел даже в Петропавловской крепости и был бунтовщиком против Российской империи, против оккупации тогдашнего периода Польши. Так вот, в нее были разрешены призыв польских граждан в начало. А потом начались ситуации, когда граждан не польской национальности, интернированных вглубь Советского Союза из западных земель, из Западной Украины, Западной Белоруссии, из бывших польских на 1939 год земель, туда перестали брать. То есть советское командование, советское руководство требовало, чтобы, скажем, украинцы, белорусы и евреи прежде всего вот эти три национальности, их было больше, чем каких-либо других, призывались не в войско польское, а в Красную армию. И возникали целый ряд нюансов,
Григорий,
коллизий,
а вот при формировании,
конфликтов.
При формировании войска польского, насколько советские поляки и те, кто оказались в Советском Союзе, шли добровольно, чтобы освобождать свою страну? И насколько это было все-таки формой призыва?
Это был призыв, но это была огромная добровольная... Во-первых, они очень хотели освобождать свою родину, и у них было очень горькое чувство после поражения 1939 года. Во-вторых, для огромного количества людей это открывало возможность выйти из лагерей или уйти с поселений, где, условно говоря, это были трудовые лагеря.
То есть это было
не совсем то же самое.
Освобождение через армию такое.
Это был путь освобождения. Это, если угодно, как позже, уже после Сталинграда, в Красную армию уголовников из ГУЛАГа тоже набирали. Потому что искупить свою вину перед государством, путем героической борьбы на Западном фронте. Mm-hmm. Поэтому нет, насильно войско польское никого не тянули.
Я просто хочу сказать для нашей аудитории, кто, может быть, не очень вникал в эти сюжеты, что войско польское – это была не какая-то маленькая структура. Речь шла о сотнях тысяч. То есть
Сначала была именно первая дивизия.
Нет, но я имею в виду, что уже в 44-м году, в 45-м году доходило до 400, до полумиллиона. То есть это была мощная, огромная военная сила. Да, можно говорить, что это была целая армия. На самом деле это была настоящая...
Да, это и была. Именно армия, и командовал ее, начиная с первой дивизии, генерал Зигмунд Берман.
Он был советский гражданин или польский гражданин?
По гражданству изначально он поляк. Но он родился, конечно, на территории той, которая входила в состав Российской империи.
Понятно.
У поляков и наши уважаемые зрители, слушатели, надо понимать, что и Мицкевич, первый поэт Польши, теоретически родился не в Польше. И Шопен, первый композитор, не совсем поляк, но для Польши каждый человек, который творил, который считал Польшу своей родиной, уже является гражданином Польши.
Да, Григорий, мы уже установили два важных факта. Значит, первый факт, что освобождение Польши началось еще во время оккупации. То есть мы фиксируем, что вот это подпольное государство, очень мощное антинацистское сопротивление, постоянные акции...
Борьба не продолжалась ни на секунду.
Да,
не прекращалась борьба.
Постоянные акции саботажа, диверсий против немцев, формирование административных и культурных структур. Это тоже можно рассматривать как важнейший элемент освобождения. Второе, что мы установили, что в Советском Союзе, при поддержке Советского Союза, была сформирована мощная войско польское, которое сыграло очень важную роль, не ключевую, но очень важную роль в освобождении страны. Давайте несколько слов скажем об армии Краевой. Как она формировалась, как вооружалась? Как управлялась?
Значит, армия Краёва была... Реальная армия Краёва возникла из польской армии, которая после поражения и на Западном, и на Восточном фронте сентября 1939 года ушла под поле. Многие ушли, безусловно, с оружием. Но также какое были налажены мастерские, это особенно проявилось во время Варшавского восстания, которые, что называется, как Кулибин, как Левша, из любого подручного материала делали стрелковое оружие или колющее оружие и так далее. То есть вот вся выдумка мастеров, она на это пошла. Безусловно, во многом пополнялся арсенал из того оружия, которое удавалось захватить у оккупантов. Ну, плюс в Польше много охотников, у них тоже в домах были солдатская, офицерская честь в Польше, которую, скажем, в России была у казаков, донских, кубанских и так далее. У них в доме было всегда оружие. Конечно, было распоряжение оккупационного нацистского режима, чтобы все это сдать, но мы знаем, как такие распоряжения выполняются.
Григорий, как вы определили статус армии Краевой? Это что было? Это была подпольная партизанская структура типа советских партизан? Или же правильнее называть ее регулярной армией в подполье? Была ли там система иерархии, управления?
Да, регулярная армия в подполье, она сохраняла и форму, в отличие от советских партизан, которые, что называется, кто в чем пришел, были в основном, в том числе да. и командиры зачастую. Она полное подчинение, и генерал Сикорский, который находился в Лондоне, прилетал в Москву на переговоры со Сталиным, и другие высшие польские командиры, генералы, полковники и так далее, все они руководили этим. Это была именно армия, ушедшая в подполье. Это не партизанское движение, не имеет ничего общего с партизанским движением, которое было на территории Советского Союза, Белоруссии, там, Украины и так далее. Это армия.
Можем мы сказать, что она...
Очень жесткая дисциплина.
Можем мы сказать, что политически она полностью подчинялась лондонскому правительству?
Да, конечно.
И когда мы можем
она
говорить...
и подчинялась, и координировалась с ним.
Когда мы можем говорить о том, что армия Краева перешла к активным действиям? Потому что именно активные действия — это и есть участие в освобождении своей страны.
С моей точки зрения, армия Краева никогда не была в пассивном. То есть это были активные действия. Но особенно, безусловно, они активизировались в тот момент, когда Красная Армия перешла 3-4 января 1944 года. Красная Армия впервые с 17 сентября 1939 года опять оказалась на территории польского государства. И вот здесь уже возникал конфликт, потому что были попытки с польской стороны вести переговоры о том, чтобы еще в период оккупации всего этого территории нацистскими режимами договориться с Советским Союзом, что будет признана все-таки та граница, которая была установлена Парижскому договору. То есть та граница, которую Советский Союз нарушил вопреки договорам 17 сентября 1939 года. И первая ласточка восстания, на самом деле, первая как бы попытка того, чтобы организовать восстание, было во время, когда советские войска стали подходить ко Львову. Другое дело, что там еще была роль огромная у Наунцо, которую мы сегодня, как я понимаю, касаться не будем. Потому что там реально получалось как бы три фронта – украинский, польский и советский.
Угу.
Но там Львовского восстания не получилось. Но когда советские войска уже были, что называется, на подходе к Варшаве, была двойная ситуация. Первая была связана с тем, что даже несколько, 3 дня советские радиостанции, которые вещали, в том числе на польском языке, призывали поляков к восстанию в Варшаве, с тем, чтобы помочь Красной Армии ее остановить. По первому плану штурма и взятия Варшавы, который был разработан штабом командующего Белорусским фронтом маршала Рокоссовского, поляка по национальности, что очень важно и очень серьезно.
И будущего министра обороны, будущего министра обороны социалистической Польши.
Ну, министром обороны он стал только в 1949 году. И это немножко уже чуть-чуть мы забегаем вперед. Но да, будущий министр обороны, совершенно правильно. И не только министр обороны, еще и член политбюро, член руководства, один из главных членов руководства независимого польского государства. Он был одновременно маршалом войска польского, министром обороны Польши и маршалом Советского Союза и гражданином Советского Союза. Вот это уникальная ситуация, когда главным военным начальником, а, соответственно, и носителем главных военных секретов независимого государства, является гражданин другой страны. Но он был не один. В общей сложности несколько тысяч высших советских военачальников, генералов, полковников, то есть старших офицеров, практически до 1955 года работали в системе Министерства обороны. Еще больше их было в системе так называемого, созданного после освобождения Польши, Министерства общественной безопасности, МОБа так называемого. Там количество советских военспецов, а точнее спецов из системы НКВД, МГБ и МВД, было еще больше. И они занимали ключевые позиции. То есть главным юристом, главным прокурором польской армии был советский офицер. Главным начальником контрразведки польской армии – советский офицер. И так далее, и так далее. То есть это самые ключевые позиции. Но при этом это называлось независимым государством. Буквально одну фразу здесь договорю. Сталин, конечно, не очень любил Польшу. У него были свои счеты, еще связанные с гражданской войной. Но он понимал, что для него выгоднее иметь польское государство независимое, которое в том числе будет представлено во всех международных институтах, но которое таким образом послужит основным буфером между Советским Союзом и Западным блоком. Это Сталин понимал, и это он планировал уже в 1941 году.
Возвращаясь в 1944 год, так получилось, что освобождение Польши Красной Армией и войском польским разделилось на два этапа. Значит, до лета 1944 года, до Варшавского восстания, когда встали войска, и потом второй этап, это уже конец 1944 года, когда они вышибли немцев уже на Одер, на Нейсы и уже вступили в пределы Германии. Вот на этом периоде, если возвращаться к армии Краевой, Григорий, насколько она была многочисленна, и вот какую роль она сыграла? Ну, мы все знаем, что она была основным ядром Варшавского восстания, но какую роль она сыграла вот в боевых действиях против немцев?
Ну, огромную. Говорить о точной численности довольно все-таки сложно по одной простой причине. В этот момент был, что называется, не призыв. Было, польские радиостанции призывали людей, что называется, выйти на помощь армии. И можно говорить, что практически все население Варшавы, включая малолетних детей, то есть, ну, не совсем малолетних, не ясельного возраста, а, скажем, 8-9, уж 10 лет 100%, женщины, священники. А в принципе, можно говорить, что каждый человек, который находился на момент начала восстания в Варшаве, каждый человек, который смог попасть в Варшаву в период этого восстания, безусловно, становился бойцом. Недаром, если мы сегодня пойдем по Варшаве, особенно по центральной части, то мы буквально на каждом шагу будем видеть специальный знак, буква «П» и буква «В», латинские, повстание варшавское, и надпись, что на этом месте было расстреляно такое-то количество поляков. Реально первый этап варшавского восстания польские национально-освободительные силы смогли практически разоружить немецкий гарнизон, у него оставалась очень маленькая территория, и практически занять весь город.
Мы сейчас сделаем короткий перерыв на пару минут, и потом продолжим наш рассказ.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. В эфире программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков, мой гость Григорий Амнуэль, кинорежиссер, продюсер, публицист. Рассказываем историю освобождения Польши 1944-1945 год и связанные с этим сюжеты. И мы остановились, Григорий, на вопросе, участие армии Краевой как независимой от Советского Союза и при этом связанной с польским правительством, остановились на ее роли в освобождении собственной родины, собственной страны Польши. И мы говорили о том, что в Варшавском восстании лето-осени 1944 года армия Краёва сыграла ключевую роль. Участвовала ли она в дальнейшем освобождении Польши и в каком качестве?
В дальнейшем она пыталась и продолжала участвовать. Во-первых, был заключен договор еще в момент ввода Советской армии на Волынь, то есть на те территории, которые были оккупированы Советским Союзом в 1939 году, после 17 сентября, и потом присоединены к Советскому Союзу, и которые с точки зрения Советского Союза де юре и де факто стали советской территорией. Вот в этот период освободительных боев против нацистского режима там был достигнут договоренность между тремя дивизиями, которые были советскими, и двумя польскими о том же о совместной борьбе. И только когда эта борьба уже была получила перелом, совершенно неожиданно и совершенно предательски, подло, большая часть, прежде всего, командного состава, да и солдат, были разоружены и интернированы вглубь Советского Союза. После этого ни о какой возможной договоренности между и совместных действиях между армией Краевой и Красной армией, и Советским Союзом уже идти не могло. Это произошло еще на, подчеркну, на Волыне. Поэтому, а уж после того, как поляки знали, что те, кто сражались в Варшаве, что на них смотрят с той стороны, что единственное, что смог добиться генерал Берлинг, это то, что была предпринята попытка форсирования Вислы с района Праги на центральную часть Варшавы. Но без активной поддержки Красной армии это было не очень удачно. Там были большие потери, но был получен небольшой плацдарм, который тоже сыграл свою роль в поддержку. Но, к сожалению, все это было с большим-большим опозданием. Потому что, еще раз подчеркну, Сталин категорически запретил и реализовывать план, разработанный маршалом Рокоссовским, и остановил войска. Более того, англичане в составе военно-воздушного флота, которых была целая польская эскадрилья, они пытались через воздуха максимально помочь восставшим Варшавы и оружием, и боеприпасами, и медикаментами, и даже просто продуктами. Ну, в общем, всем, что необходимо для успешной ситуации. И через английского посла и руководителя английского, ну, сегодня мы бы сказали, военного атташе английского посольства в Москве, постоянно шли запросы на то, чтобы разрешить английским самолетам садиться на занятые уже Советским Союзом территории, где были аэродромы, для дозаправки. На это Сталин и Кремль ответили категорическим отказом. И,
до поры до времени, потом они согласились с этим. Они просто с задержкой это решение приняли.
Они согласились тогда, когда это потеряло уже всякий смысл, потому что восстание уже практически было подавлено.
Я думаю, здесь надо пояснить нашим слушателям, кто, может быть, не изучал и не интересовался этой темой, что были разные политические задачи. Лондонское правительство стремилось освободить Варшаву до прихода Красной армии, чтобы закрепить независимый статус Польши. Соответственно, Сталин стремился не допустить такого развития событий и привести дело к тому, чтобы в Варшаве было промосковское правительство. И этим и объясняются вот эти противоречия и эти решения.
Именно поэтому сразу, как была освобождена первая часть Польши еще до Варшавского восстания, было сформировано так называемое, потом оно стало временным правительством Польши, которое было полностью сформировано, оно не сразу стало Люблиным, сначала оно Сарна была еще более... Ну, вот первый город, которым заняли Красная Армия, сразу же была сформирована польская власть. И вот в городе Сарна как раз даже был специально проведен митинг, который снимали и активно потом показывали в советской хронике в тот период. Когда был согнан весь народ, который всячески приветствовал приход Красной Армии, и славил Сталина и говорил, что они рады, что они теперь станут гражданами Советского Союза. Не Польши, а Советского Союза. Но этот ролик быстро ушел в небытие. Сейчас я думаю, что его уже даже не найти. Ну,
здесь просто важно, здесь просто важно подчеркнуть, что фактически было создано два правительства. Одно, которое было в Лондоне, довоенное, и второе, которое создала Москва как временное правительство по мере освобождения польской территории.
Да. Да, там были во главе Берут, ну и наиболее знаменитым, пожалуй, из тех, кто там активно участвовал, это тогда очень любимая Сталином польская писательница Ванда Василевская.
Хорошо, давайте сделаем шаг.
А уже потом, когда был освобожден Люблин, они переехали в Люблин, и там это приобрело уже... Люблин даже на определенный период времени был объявлен столицей Польши.
Давайте теперь расскажем нашей аудитории, как была решена судьба Польши в Тегеране и в Ялте. Потому что это очень важно понимать для последующего развития событий. Как державы-победительницы договорились решить судьбу Польши?
Ну, в Тегеране, в общем, как бы переговоров было много. И действительно, это был один из самых сложных вопросов. Но окончательно можно сказать, что он более важный, более серьезную ситуацию, повлиявшую на то, что было после войны, приобрела Ялта. И те переговоры, которые шли в Ялте и после Ялты, которые были в том числе связаны с желанием Соединенных Штатов Америки закончить войну все-таки не на Западе, а на Востоке. То есть война с Японией до победного конца и необходимость в том, чтобы участвовала в этом Красная Армия. И вот эту вот козырную карту, идя навстречу западным союзникам, то есть Великобритании и Соединенных Штатов Америки, Советский Союз готов был разыграть, но только в обмен на то, что Польша, в принципе, все-таки остается за ним. Тем более, что после обнародования преступления Катынского дипломатические отношения с лондонским правительством были практически полностью прерваны.
Но все-таки я поясню, Григорий, что было принято два ключевых решения. Первое — территориальное. За Советским Союзом остались приобретения 1939 года, но Польше пообещали компенсировать потери за счет Восточной Пруссии. Польша получила 2/3 территории Восточной Пруссии. И на Западе, где от Германии был оторван довольно значительный кусок. И эта договоренность территориальная, потери на Востоке и приобретения на Западе и на Севере были выполнены. И второе решение, я хотел, чтобы вы рассказали поподробнее, это все-таки Сталин пообещал коалиционное правительство и свободные выборы. Вот это интересно.
Безусловно, да. Там только надо еще добавить. Больше того, Польша получила по этой договоренности, должна была получать 15% от возмещения убытков за оккупацию, которые получал Советский Союз.
Да, имеется в виду те репарации, о которых договорились.
То есть не только территория, а конкретно деньги.
Я говорю про репарации, потому что было принято решение брать с Германии репарации, и Советский Союз вывез тысячи, может быть, десятки тысяч станков, оборудования, технологий, и 15% от этого было обещано.
В том-то и дело, Польше было обещано другое. Польше была обещана репарация, в смысле, в том числе в деньгах, 15% от общей суммы. И было обещано, что тех территорий, которые переходят в Польшу, не будет вывозиться оборудование. И что оно перейдет под польское государство. Как пример могу сказать, что крупный порт Щецин на Балтийском море был Советским Союзом передан под польское управление только в конце 1947 года. Польское государство де юре к этому давно уже существует. Сталину, действительно, Сталин организовывает коалиционное правительство, потому что, ну, во-первых, в Польше действительно много сил. Мы говорим в основном про армию Краевы и про войско польское, но намного больше всего. Просто все остальное меньше. Есть огромная крестьянская партия. Потому что в Польше, так же, как и в дореволюционном Советском Союзе, большая часть населения – это крестьянин, сельский житель. И больше того, Сталин же уничтожил коммунистическую партию Польши, разогнал ее как таковую, и то, о чем я в самом начале говорил, что многие поляки, советские граждане, которые в том числе ее составляли, они были уничтожены еще в репрессиях 30-х годов. Поэтому и появляется новая, как бы совершенно партия, Польская Объединенная Рабочая Партия, которая просуществовала до конца советского периода в Польше.
А из кого она набиралась? Это Москва ее набирала? Из кого она набиралась? Кто ее составил?
Да, она набиралась Москвой, больше того, на первом этапе, вот когда еще Сарна и Люблин, главным советником при них является Николай Булганин. Может быть, некоторые радиослушатели более старшего поколения помнят эту фамилию, потому что это был один из главнейших чиновников Советского Союза, в том числе в переходный послесталинский период. А уже потом, позже, у него эстафету принимает один из самых, с моей точки зрения, страшных людей. Это Вячеслав Молотов, который диктует просто. То есть яркой характеристикой того, какой это Польша была независимое государство, заключается в том, что главу государства или премьер-министра, то есть Берута, скажем, мог принять второй советник советского посольства в Варшаве. Это яркий показатель, потому что, в общем, как бы даже посол не всегда встречается с главой государства.
Тем не менее, Григорий, в какой мере... Ну, территориальный вопрос был решен так, как решили великие державы. На Востоке забрали, на Западе добавили и так далее. А вот с точки зрения обещания Сталина по коалиционному правительству и свободным выборам. Что на самом деле произошло после 1945 года?
Ну, де-юра оно существовало. И, в общем, до самого конца советской Польши, безусловно, парламент, сейм польский, был многопартийен. Но реально власть, как и в Советском Союзе, принадлежала партии руководящей. Польской Объединенной Рабочей Партии. То есть премьер-министр, председатель правительства, как и в Советском Союзе, у нас был Совет Министров, у нас был Госплан и все прочее. Но реально у нас было серое здание Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, где все и решалось. И члены Политбюро были прежде всего секретарями ЦК, а потом уже они занимали те или иные министерские должности. Или не занимали вообще их. Поэтому в этом отношении разница с Советским Союзом была только одна, что в Советском Союзе этого не было, а в Польше было так называемая многопартийная система. Но это не только в Польше, еще в целом ряде социалистических стран была ровно такая же ситуация. Более того, Сталин даже ничего не имел против того, что было закрепленное в Сейме польском, и это до сегодняшнего дня сохраняется, закреплены два места за польскими немцами. Они им гарантированы. Его это не очень интересовало. Еще раз, ему нужно было абсолютно марионеточное, с одной стороны, подчиняющееся Кремлю государство, с другой стороны, для Запада показывать как бы максимальную независимость этого государства, демократичность и так далее, и так далее. Но еще раз я говорю, даже между подвластным Кремлю Берутом, первым секретарем, и Рокоссовским регулярно возникали конфликты, потому что все-таки Берут был абсолютно поляк, а Рокоссовский был поляк по национальности, но маршал Советского Союза и должен был подчиняться, условно скажем, министру обороны и политбюро.
Я хотел спросить, Григорий, вот в этот решающий период после 9 мая 1945 года и до 1947, до 1948 годов, когда уже режим такой коммунистический в Польше полностью консолидировался, пытались ли сами поляки, пытались ли политические партии, которые существовали до войны, даже крестьянская партия, пытались ли там профсоюзы, общественные деятели, деятели культуры, пытались ли они установить, ну, я не скажу более либеральный, но более независимый и более сложный состав польского руководства и польского государства. Были ли такие попытки?
Были. На определенном этапе даже Миколайчук был членом правительства.
Миколайчук — это лидер крестьянской партии?
Да, крестьянской партии, да. Но ты забыл упомянуть еще одну важнейшую силу в Польше, которая ее очень отличает от всех других. Это роль церкви.
Да, расскажи об этом, это очень интересно.
Роль кардинала Вышинского. Это роль примаса польской церкви кардинала Вышинского, который после трагедии Варшавского восстания, после трагедии оккупации, когда в том числе многие священнослужители погибли, отдавая свои жизни в том числе и за лиц еврейской национальности, и участвуя в патриотической борьбе, в том числе не с оружием в руках, но со словом и крестом в руках, что крайне важно. Первый период, вот самый первый период, он польская католическая церковь, ну, остальные церкви – это другой разговор немножко. Мы его сейчас с твоего разрешения не будем и разрешения слушателей касаться. Он пытался найти общий диалог. И в определенных вещах церковь даже шла навстречу новому правительству, новому государству. Но 9 февраля 1953 года, когда принимается новая конституция Польши и всего прочее, уставные документы государства нового, он вынужден был сказать, что non possumus, мы не можем, потому что от него требовали то же самое, что Советский Союз потребовал от Русской Православной Церкви в 20-е годы при патриархе Тихоне. Он требовал, чтобы назначение каждого епископа на каждый приход и так далее согласовывалось с властями. То есть, в принципе, была предпринята попытка создать в Польше что-то вроде комитета по делам религии, который существовал в Советском Союзе и которым всегда руководил генерал КГБ. После того, как Вышинский отказался от этого, его заключили под арест. Другое дело, что поскольку он имел огромную поддержку, и именно и в этот момент населения, то его не смогли заключить в тюрьму, а он все заключение отбывал в женском монастыре. Но все равно как бы вот этот пример церкви для поляков, которые даже в советское время зачастую, даже в армии приветствовали друг друга словами «честь Богу», то есть, ну, то, что мы говорим «слава Иисусу» по-русски, это крайне важно. Это, об этом стоит, даже, я думаю, делать отдельную, может быть, передачу, потому что во многом и подпольное государство, и то, что Польша сохранилась, связано с тем, что вот этот вот позвоночник, связанный в том числе с католической церковью, он поддерживал понятие нации и страны, даже в период, когда Польша как де юре не существовала, не только в 20 веке, но и в предыдущие века.
Вот в этой связи
Россией, Австрией и Германией.
В этой связи возникает принципиальный вопрос. Польское население, польские граждане героически сражались в 1939 году, героически сражались в течение последующих военных лет, героически сопротивлялись в подполье, организовали Варшавское восстание, одно из крупнейших восстаний Второй мировой войны. И при этом им был навязан, ну, фактически однопартийный коммунистический режим под контролем Москвы, сталинской Москвы на первых порах. Вот, и при этом на первых послевоенных выборах формально, Григорий, формально, правящая партия промосковская получила 80%. Но эти цифры нам хорошо знакомы. 80-86%
это да. Мы даже знаем фамилию человека, который по известной формуле Сталина вел подсчеты на этих выборах. Это был полковник МГБ.
Понятно. И тем не менее вопрос, как приняло и как принимало, и как уживалось польское общество с этой новой реальностью вот во второй половине 40-х годов? Как это происходило?
Я добавлю просто имя и фамилию, уж Коля сказал, что мы хорошо знаем этого имя, тем больше оно у него очень красивое и яркое. Его звали Арон Палкин.
Да, из первой части и во второй. Итак,
человек, который подвел черту под первыми свободными коммунистическими выборами.
Как принимало общество и как уживалось общество с этой новой сталинской реальностью?
Я сошлюсь на Гомулку. Человек, который совершил, ну, для Советского Союза невозможную биографию, потому что он был сразу вот в момент освобождения на первых ролях в Польше вместе с Берутом, а потом он прошел практически через репрессии, даже через тюрьму. И даже, по мнению многих, готовился процесс по типу 37-го года, ну, то есть процесс типа Бухаринского, Рыковского и так далее. И все-таки и он не состоялся. И потом Гомулка стал главой государства, ну, в лице первого секретаря ПОР. Так вот, он в эти годы отмечает, что коммунистическая власть имеет поддержку не более чем 20% населения Польши. В основном люмпменов, неквалифицированных рабочих, бедноты, уголовников, безземельных абсолютно людей, не имеющих частную собственность. А нужно отметить, что в Польше весь советский период частная собственность существовала, и в этом тоже огромное отличие от Советского Союза. И это помогло, в общем, тем реформам, которые происходили. Первое реальное восстание, ну, как бы не восстание, а волнение, скажем, которое происходит в Польше, так же, как и у нас первые волнения были в Ижевске и Кронштадтский мятеж, то тут тоже есть свои рабочие, которые выходят на улицу против этого советского навязанного из Кремля режима. И именно вот эта традиция позволила полякам и в 70-м году, то, что сейчас отмечается в Польше, 50-летие событий, и, разумеется, в период солидарности все-таки добиться той свободы и возрождения настоящего польского государства, а не того, что было рождено в 1945 году по партитуре, по сценарию Сталина и под руководством дирижеров из Кремля.
Ну и добавим для справедливости, что не без особых возражений двух других главных союзников – Британской империи и Соединенных Штатов.
Безусловно, да, я об этом говорил, потому что они были очень заинтересованы, и они сторговали Польшу, дабы получить участие Советского Союза в разгроме Японии.
Ну и я бы еще добавил, что...
И что еще очень важно добавить. Поляки помнят прекрасно о всех тех жертвах, которые понесла Красная Армия, проходя через территорию Польши. И это действительно очень большие жертвы. И для того, чтобы любой человек, который приедет в Польшу и пройдет по кладбищам, а они есть почти в каждом городе, он увидит, в каком хорошем состоянии они находятся. Далеко не все воинские захоронения на территории России находятся в таком же состоянии. Но нужно
спасибо, Григорий. К сожалению, у нас нет, к сожалению, времени. Да. Это очень богатая, очень интересная тема. Я благодарю Григория Амнуэля за интересный рассказ, а мы с вами услышимся ровно через неделю. Спасибо.
Программа «Цена победы».